Так всем известно, что сейчас мир дрожит от возможной войны между Россией с Украиной, может быть, Западом. То есть ситуация там такая, что вызывает... Я хочу немножко коснуться этой темы, но не со стороны политики, а со стороны Торы. И я начну это с нашей недельной главы. У нас, мы сейчас считаем Хумыш Шмот, также называется в наших святых книгах Хумыш Гаула, книга избавления. И вроде бы мы вышли из Египта уже в главе Бешалах, а дальше еще у нас есть большая часть Сефер Шмот. Какое-то имеет отношение к понятию Гаула. Ну, вначале я думал, что и глава Итро, и Мишпатим, в которых обеих еще говорится о принятии на себя Торы, получении Торы, тоже относится, так как только человек, который трудится над Торой, он является по-настоящему свободным. Принятие Торы – это было истинное завершение освобождения нашего народа. Ну, это объясняет еще две главы. А что дальше? Еще много глав есть. Еще есть Паршат Трума, который мы сейчас начали читать. Тицаве, Тикетисо, Пикудей, Вегель. Еще есть пять глав. Об этом говорит Рамбан и объясняет это так, что истинное избавление нашего народа завершилось, когда был построен Мишкан, переносной храм. Там в храме была Шхина, и тогда наш народ вернулся на уровень присутствие Шхины, которое было у праотцов, это есть окончательное избавление. Это Рамбан, если правильно помню, в предисловии книги Шмот. Поэтому это все части избавления, вся книга Шмот. И тут есть особое место у этого, есть в нашей главе. Нам в нашей главе есть заповедь, которую, дай Бог, что мы достоились исполнить. Там сказано так. «Васули мигдаш вишаханте бетухам». И построили мне святилище, храм, и буду присутствовать среди... Сон Шхина – это присутствие среди них. И объясняют наши мудрецы, что когда народ Израиля строит храм, все наши главы, когда весь народ Израиля участвовал в пожертвованиях всего необходимого для храма, у каждого еврея было что-то свое в храме. Это была причина, что когда воцарилась Шхина в храме, то она также воцарилась в сердцах нашего народа. То есть исполнение этой заповеди, то, что сказано в нашей главе, это было действительно, это была заповедь, ведущая к нашему окончательному избавлению от присутствия Шхины. Эта заповедь не касается только пустыни. Это заповедь, которая имеет место и сегодня. Нам сегодня заповедано «Асули мигдаш», сделайте мне храм, святилище. Мы просто сегодня не можем это делать. Но это заповедь, мы в ней обязаны. Мы просто не можем это делать. Есть условия, когда можно сделать. Спросите меня, а какое это отношение к событиям Украины и России? Интересный вопрос. Я обещался, что будет иметь отношение, правда? Я постараюсь вас не обмануть. Есть об этом мораль. Я случайно увидел, не случайно, лучшее в мире, может, этого урока я это увидел. Это месяц назад примерно в одной из газет какая-то, конечно, кошерная газета, видел такую интересную заметку, что был спущен английский флаг с последней английской колонии. Какой-то город, какой-то островок в восточной части Карибского моря, там еще был, висел английский флаг, хотя реально они уже, Англии не подчинялись, он был снят, этим закончилось, и Великая Британия, Великая Британская империя, не знаю, помните это нет, я еще помню, когда я был мальчиком, я очень любил географию. У меня было такое занятие такое, смотреть атласы и карты. У меня было два атласа, 50-х годов и 60-х годов. В 50-х годов там большая часть мира была покрасана цветом Англии. Индия, по-моему, Австралия, Канада. А в 60-х годах это уже... То есть еще последние десятки лет, когда англичане пытались властвовать над Северной Ирландией, когда тоже, так сказать, ушли оттуда. Что такое? В каком смысл всего этого? Об этом пишет Маарал в книге «Нецах Исроэль». Это очень важная книга, что подчинение одного народа другому – это признак состояния галута, изгнания. А когда будет истинное освобождение, то не будет такого понятия, когда один народ будет властвовать над другим. И в этом отношении я не берусь, так сказать, не претендую на дух святого постижения, но есть у меня одно замечание. 120 лет тому назад мир был весь разделен между несколькими великими империями. Допустим, было время, когда Российская империя властвовала над Польшей тоже. То есть Россия просто подминала под себя своих соседей. От Германии до Маньчжурии. Харбин, это в прошлом назывался Порт-Артур, если вы знаете, город в Китае. Там тоже было, почему было японцев, русских туда выбили оттуда во время японо-русской войны 115 лет тому назад. Россия подминала соседей. Англичане подминали весь мир. То же самое делали и португальцы. Неспроста в Бразилии говорят португальский. Испанцы, которые... Вся Латинская Америка была поделена между Португалией и Испанией. Все европейские страны практически имели колонии в Африке. Первая империя колониальная, которая развалилась, это была Отоманская империя. Отоманская империя – это были турки. Турки властвовали над всем Ближним Востоком, над частью Европы. То есть нынешняя Югославия часть была назвала турком. Греция, все прочее, все было частью Великой Отоманской империи. И причем, так сказать, Роха Койдыш, потому что есть такое маленькое замечание. Начались разговоры о возвращении народа Израиля на святую землю, так называемая декларация Бальфура, именно с тем, что развалилась первая мировая империя, Отоманская империя. Когда забрали, у турков забрали святую землю, они властвовали здесь, были плохими хозяевами, много напакостили здесь. Они властвовали над Северной Африкой. Тогда мировые страны мира как-то начали признавать право нашего народа вернуться на святую землю. Так называемая декларация Бальфура. Я помню, так сказать, при моей жизни лопнули несколько мировых империй. Из последних империй, которые лопнули, это был Советский Союз. Советский Союз. Еще пример, это Югославия. Там сербы властвовали Хорватией, другими странами. Еще властвовали, сказать, нехорошо. Властвовали. Но давайте просто поймем, что происходит. лопаются все мировые империи. Это признак грядущего избавления. То, что я вывожу из слов Маараля, что подчинение одного народа другому – это то, что подобает ситуации изгнания, но не подобает ситуации избавления. И мы сейчас видим, как это все это лопается. Все эти колониальные империи лопаются. Конечно, и понятно, что есть люди, которые думают, что они еще властвуют и пытаются противостоять. Вот это обещанная связь нашей недельной главы с тем, что происходит на Украине и в России. Однако добавлю еще одну вещь. Мы сейчас, знаете, то, что есть много-много признаков приближения прихода Машиаха, я не первый об этом говорю. Об этом говорил Хафец Хаим еще 100 лет тому назад, что то, что будет перед приходом Машиаха, это то, что написано в конце Масехет Сойто, это исполняется в наших глазах. И более того, даже с возвращением народа Израиля на Святую Землю исполняется то, что сказано в Марии Масехет Санедрин. Не помню, кто сказал, Александр следующее, что когда видим, что горы народа Израиля, горы страны Израиля дают плоды еврейскому народу, это признак избавления. То, что мы видим в Эрец-Исраэле сегодня. И особенно сегодня, сегодня есть вообще такая луч в темном царстве. Тут очень сейчас поганое правительство, делает много гадостей. Но при всем при этом народ Израиля жив, Ам Исраэль хай. Есть такая интересная вещь. Когда-то, в этом году Шната Шмита, день, так называемый, субботний год. И еще 100 лет назад считалось, что это невозможно в современном мире соблюдать Шмиту. Невозможно. Кроме отдельных сумасшедших. А евреи – это вообще народ сумасшедших. Только сумасшедшие по понятиям окружающего мира могут держаться за Тору, за заповеди и не выкреститься за эти тысячи лет. Да, я признаю, мы народ, который, по мнению окружающих, народ сумасшедших. Но мы народ, который живет со Всевышним. Мы не живем не в этом мире, а выше этого мира. Поэтому мы живем, продолжаем. Именно в силу этого мы существуем, а те, кто ведут себя более нормально, они исчезают. И вот в этой шмите совершенно замечательная вещь. Первый раз за историю возобновления еврейской общины в Святой Земле большая часть сельскохозяйственных земель она не обрабатывается в шмиту. Кроме вещей, которые можно делать. Большая часть. Это очень непростая цифра. Означает, что при общине соблюдения шмиты не только ультраортодоксы, не только просто религиозные, но и даже немножко следующие традиции мошавники. Это совершенно замечательная информация. Это надо вообще слушал информацию, надо было плясать от радости. То есть это все известно, что пишет Рамбан, что несоблюдение шмиты – это причина изгнания. Это страшная вещь. А когда, наоборот, сейчас соблюдение шмиты укрепляется, это причина, чтобы не было изгнания. Добавлю еще одну вещь. Мы действительно живем уже почти 2 года в сумасшедшем мире. Мир с короной – это, конечно, мир совершенно такой. Но есть у этого один смысл явный. Всевышний показывает, что он властвует миром, а не все эти великие державы. Великие державы больше пострадали от короны, между прочим, и Америка, и Россия. Россия это больше скрывает, но реально они больше всех пострадали. То есть я думаю, что в Америке приближается количество жертв короны уже к миллиону. Со всей гордыней современной медицины и все прочее. То есть самодовольство человека, уверенность в своих силах, то, что противостоит царству Всевышнему, мы видим в Эрцисроэль. Уже 9 месяцев, как мы победили корону. Я, по-моему, переболел ее уже 2 или 3 раза. Два из них победили, имею в виду. И то, что происходит, это просто караул. Караул. И со всеми прививками, со всем. Люди думают, что им властвует мир, Всевышний показывает, дает там щелчок по носу. У меня есть такое маленькое творение, называется коронавирус. Неразличим в микроскопе. Он перевернул весь мир. Есть еще одна вещь. Мы наблюдаем сейчас в Эрец-Исраэль. Поразительную вещь. Совершенно идиотское правительство. Когда реально меньшинство евреев, сделав коалицию с арабами, властвует над большинством. Но реально они властвуют. Есть полная бесхозность. Это известная вещь в Израиле, что арабские города и села в Израиле, да не на территориях, там властвуют местные банды, а не полиция. Это места с перестрелками, это не террористы, они воюют друг с другом, это не надо сказать, просто есть банды. Полиция туда старается не вмешиваться. То же самое и с государством. Государство – это район бедуинов на юге. Сейчас вообще им дают, очень много им дают. Ощущение полного безвластия. Это неспроста. Я это видел, привезли от Вильна два большого человека, скоро Рабдон Сегер, говорится, свой большой человек. Это все признак прихода Машиаха. Почему? Говорится в Гмаре, что перед приходом Машиаха не будет власти у нашего народа. Не будет. Как слышал это имя Хазаныша, слышал это мой Шапир, эту вещь. Сказал, неужели вы думаете, это просто идею, что премьер-министр Израиля передаст ключ от Израиля от Машиаху. Это в двух словах. Мы сейчас видим по всему миру много признаков прихода Машиаха, но что-то нас обязывает. Обязывает верить в приход истинного избавления, ожидать этого и продолжить изучение Торы, исполнение ее. Это то, что Всевышний нас требует. И никакие ожидания Машиаха не изменяют никакую аллаху, которая есть. Мы должны учиться, мы должны соблюдать Тору, должны приближать других, а не кричать «Машиах нау». Это никому не помогает. Но надо с нам жить в сердце с ожиданием Машиаха. И в двух словах я скажу две вещи. Есть у нас в нашем сидуре места, где нам надо это ожидание проявить тем, что будем говорить, и места будем с должным намерением. Во-первых, как мы говорим после каждой молитвы, есть такая молитва «Алейну Ришабеях», вторая часть «Алкен и Кавелаха». Это все, мы, говоря это, часть молитвы с должным намерением, мы исполняем тем самым принципы, основы веры, ожидания Машиаха. То же самое, когда мы молимся о возвращении Всевышнего Шхины в Сион, мы молимся, чтобы мы увидели возвращение Шхины в Сион, мы молимся, чтобы исполнила заповедь нашей недельной главы Асур и Мигдаш. Мы просим Шмона Исре в молитве Амида, мы просим о строительстве Иерусалима, имеется в виду не Кнессет и не трамвай Иерусалимский, не это строительство Иерусалима, имеется в виду строительство храма, освящение Иерусалима всего, чтобы он был местом Торы, местом святости, чтобы свет Всевышнего из храма распространился на весь мир, и тогда действительно прекратится все зло, прекратится порабощение над другим, и в мире воцарствует только Всевышний. Всего хорошего.